Женщины не выдерживают это. Ладно, мальчики, я живу на Челюскина 12. Приходите в мою одинокую келью, я вам много чего интересного расскажу». Он спрыгнул с лодки, помахал им рукой и исчез в тени деревьев. Чик выгреб на середину реки. Лодка легко пошла вниз по течению. Боча немного ожил.
«Чик, по-моему, этот дядька малохольный», — кивнул он в сторону артиста.
«Нет, нет», — уверенно ответил Чик. «Он добрый. Он просто скучает по ней».
«А зачем он на дерево полез, как пацан? Ты уверен, что он был не военный и не лунатик?»
«Да», — сказал Чик. «Это футболист. Я теперь вспомнил его лицо. У него прозвище Фундук».
«Отчего он через крышу ходит? Он чё, псих?» — спросил Бочу. «Он потом женится на этой девушке, у них родятся дети, а он так и будет через крышу ходить».
«Нет», — сказал Чик. «Она сейчас боится, что соседи расскажут родителям. Они ничего не знают. Она коварная. Она им сказала, что разлюбила артиста, а то, что полюбила футболиста, не сказала. Потом скажет. Родители поругают и впустят его в дверь». Бочо, насупившись, сидел на корме. Ему было неприятно, что все сорвалось. Луна озаряла большеглазое и большелобое лицо Бочо, обросшие деревьями берега, бесшумно струящуюся воду.
«Чик, ну а чего так получается?» — спросил Бочо. «Вот только набредешь на шпиона, и вдруг какая-то глупость. Какие-то родители, какой-то футболист».
Чик это и сам несколько раз испытал, но ему не хотелось разочаровывать Бочу. «Просто нам не везет», — сказал Чик. «Но когда-нибудь повезет».
«Лучше бы мы погнались за курятником», — вспомнил Бочу. «Представляешь, сколько кур? Загнали бы на базаре. Сколько денег, Чик?»
«А мы еще в море его можем догнать», — сказал Чик.
«Если беспризорники его не перехватили», — сказал Бочу.
«Могли не перехватить», — вспомнил Чик. «Они были заняты гусем, а курятник в один миг проплыл мимо».
«Сейчас увидим», — сказал Бочу.
«А что, выйдем на лодке в море?» — спросил Чик. «Если беспризорники курятник не захватили».
«Нет, Чик», — подумав, сказал Бочу. «Дядя Юра меня убьет, если пограничники поймают. Ночью нельзя в море выходить».
Лодка прошла мимо полянки, где сейчас перед тлеющим костром в повалку спали беспризорные ребята. Один из них проснулся и тыкал цигарку в костер. На берегу белели разбросанные перья гуся. Курятника нигде не было видно, он явно проплыл. Вскоре они подошли к причалу и привязали лодку. Сторож спал. Бочу не стал его будить, а сам отнес весла под навес. Они покинули территорию причала и вышли на собачий пляж. Город опустел. Теплоход Абхазии ушел на Батум. Он горел на горизонте, как уходящий праздник. Несколько влюбленных парочек стояли внизу у самой кромки воды. Чик никак не мог найти глазами курятник.
«Вон, вон, смотри!» — показал рукой Бочу.
Курятник стоял прямо на лунной дорожке. Потому-то Чик его не сразу и заметил. До него было 300 метров. Можно было доплыть. Но сейчас было страшновато входить в море. Да и куда деть на ночь кур? Чик и Бочу договорились встретиться в 5:00 утра, так же, как сегодня вечером. У Бочу был будильник, и он умел его заводить. Они знали, что утром ужасно будет хотеться спать, но ничего не поделаешь. Позже в море выйдут рыбаки, и тогда кто-нибудь из них перехватит курятник.
«Не забудь шпагат», — сказал Бочу, когда они расставались. «Надо будет курам ноги перевязать, а то как мы их донесем до базара?»
Чик полез в карман. Шпагат был на месте. Расставшись с Бочу, Чик благополучно дошел до своего дома и уже под балконом услышал пение дядюшки. Чик вскарабкался на балкон и, вытянувшись на полу, дополз до кровати. Дядюшка так его и не заметил. Чик быстро разделся и лег. Дядюшка продолжал петь. Чик смутно почувствовал, что энергия песнопения как-то связана с безумием дядюшки. Ему было уютно и сладко, продрогнув от ночной прохлады, кутаться в одеяло и мягко опускаться, планировать в сон под бесхитростную песенку дядюшки.